18 часов и 5 минут московское время. Всем добрый вечер. Сегодня мы с передачей 96 страниц на YouTube-канале «Живой гвоздь», не на «Дилетанте». Здесь мы появляемся раз в месяц и рассказываем вам о новом номере исторического журнала «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив
добрый
меня,
вечер.
Сергей
да,
Александрович.
сегодня
добрый
новый
вечер.
Номер мы разбираем. У него главная тема – это убийство Кеннеди со всеми последствиями. Вот что в нем будет. Там очень интересная у нас планировка еще на прям до конца года, пока дальше мы не заглядывали, да и то. Ну вот, сегодня мы вам предлагаем, уже он должен быть в печати. Спасибо, Николай, за лайк сразу. Дэну Ставровскому отвечаю бонсвар. Тоже, как и вы обращаетесь, так и обещаю. Но это мы не прощаемся, потому что это еще и прощение. Прощание.
Сергей Александрович,
да.
Извините, я вас прерву. У меня,
да,
знаете, какое предложение? Мы с вами обычно это не практикуем в наших передачах, но, может быть, вот вы согласитесь на такой эксперимент. Может быть, запустим голосование среди наших зрителей. Я, знаете, как хотел бы сформулировать?
Давай.
Верите ли вы в официальную версию об убийстве Джона Кеннеди?
Да. Да,
вот
хорошо.
Так. Верите? Ну, потому что тут все-таки вопрос веры, наверное, да?
Да, вопрос веры. Давайте, я надеюсь, что нам сделают сейчас, сделают сейчас в чате голосование. Верите ли вы в официальную версию, еще выдвинутую самой первой комиссией, и которая опровержений таких вот, ну, я бы сказал, бронебойных опровержений не получила? Не получило, и мы этим еще займемся, а вы пока там голосуйте. Да, вот пока сейчас нам сделает, Андрей сделает у нас. Вот, верите ли вы в официальную версию, хорошая фамилия. Вот, ну ничего, зато быстро. Вот, верите ли вы в официальную версию убийства Джона Кеннеди? Вот, нет, да, нет, да. Ну и вот у нас это будет висеть пока. Но, во всяком случае, я хочу начать сначала, я хочу начать даже с предначала. Мы думаем, что вы в dilettant.shop, вы купите новый номер «Дилетанта» и будете те «Дилетанты», что выходят у нас июнем помечены, июлем и августом. Вот вы, вот июнем уже был, июлем и августом, и вы, друзья мои, покупайте пошустрее, пожалуйста. Мы перезапустили голосование.
И, да, если все-таки вот кто-то приобретет и прошлые номера, переходите на YouTube-канал «Дилетант», и там мы по пятницам подробно разные темы, в том числе там основные и неосновные темы, разбираем. У нас,
да,
Елизавета Листова была в пятницу прекрасная.
Да.
И мы говорили о кризисе 83-го года. Там расхлябанно как-то работали и Соединенные Штаты, НАТО, да, и Советский Союз.
Ну, интересно это было. Разведки. Интересный вот этот сюрпляс, который у нас был. Сюрпляс, как в велосипедном спорте, когда никак, вот каждый не начинает, просто не начинает. Это на очень короткие дистанции. И вот эта версия, я, конечно, может быть, версия – это итальянская фамилия, а может быть, и менгрельская фамилия, ну, да, Ефим, конечно, что не может быть фамилией. Так. И приступаем мы к журналу, сказав, конечно, что покупать еще, я считаю, нужно очень и очень, очень и очень шустро, так попросту скажем. Журнал «Горби» надо покупать. Сегодня наши проницательные власти объявили «Горби Медиа» иностранным агентом, так что вот покупайте «Горби». Ну, конечно, зачем читать? Это очень умный журнал, это очень толковый журнал, это очень обстоятельный журнал, иногда неожиданный и сенсационный, но очень-очень грамотный, прекрасный журнал. Давненько я таких не читал, вот такого типа журналов, общих, аналитическо-политическо-культурных общих журналов, как со времен выхода журнала «Горби». Великолепно, великолепно издан, великолепно набран. И, ну, страшный, наверное, оказался тираж для властей, 999 экземпляров целых. Представляете, 999, А может быть, они передадут своим друзьям почитать, или знакомым, или же родственникам. Так что
Как сам издат.
давайте-ка скупайте. Это вот действительно, чтобы бумага у нас не превращалась ни в сам, ни в там, ни в здесь, ни в тут, ни в далеко издат. Приступим к «Дилетанту». Я надеюсь, что вы внимательно прослушали то, что я сказал, и примите определенные меры для того, чтобы получить журнал «Горби». И «Дилетант» тоже, конечно. Потрясающая совершенно история, моя история Виталия Дымарского, которая у нас есть, и большую часть ее занимает стихотворение, просто почти всю занимает стихотворение и фактически песня Александра Галича, которую вы знаете: когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч, и все похожие, даль полунной идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложке и бьют барабаны. И вот последняя строфа: утро родины нашей розово, позывные летят, попискивая, во свояси уходит бронзовый, но лежат, притаившись, гипсовые, пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличие, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие и будут бить барабаны. Как в воду глядел, конечно, Александр Галич. И Александр Галич все понял. Все понял. Да, да. Галина, Нобелевскую премию получил и Михаил Сергеевич, и Дмитрий Муратов. Они получили не от шведов, а от норвежцев. Mm-hmm. Но посмертно Михаила Сергеевича еще не объявили агентом, но это все, Галина, не надо сомневаться и не надо недооценивать решение вышестоящих товарищей. После того, как мы открываем журнал «Дилетант» и читаем пронзительные стихи Александра Галича в рубрике Виталия Дымарского «Моя история», мы переходим к увлекательной истории, как всегда, написанной нам, если я не ошибаюсь, это прямо следующий у нас... нет, еще у нас перед церемонией. Это замечательная фотография. Не обращайте внимания, там есть... увы, неизбежные опечатки в тексте, который сопровождает эту прекраснейшую фотографию. Это о неожиданности переговоров и неожиданности мирных соглашений, которые сейчас могут, не могут настать им между Украиной и Россией, и между Израилем и Ираном. И вот здесь знаменитая фотография, знаменитая встреча. Здесь и президент Билл Клинтон, и спиной к нам, левым плечом, стоит Ясир Арафат. И тогда это исторические соглашения. Правда, их исторически просто мгновенно, а на нашей жизни достаточно быстро развеяли в прах. Развеяли в прах.
А вот тогда, в 95-м, Сергей Александрович, было понятно, что это временное решение, что вряд ли.
Вот
вряд
в этом, ли в этом старом, дряхлом и все пылающем конфликте на Ближнем Востоке, ну, почти никогда не кажется, что что-то наступает окончательно. Да, делали шаг вперед, но думают при этом, скептически думают, что кто-нибудь сорвется, да кто-нибудь не выполнит, а есть тайный план. И устремленность, конечно, людей к повторению. Ведь Ясир Арафат подписал тогда и соглашение, и что ООП не считает Израиль абсолютно недостойным существования на земле, хоть обетованный, хоть какой. Но потом оказалось, что есть вещи сильнее всевозможных подписанных документов. Но ООП тогда, палестинцы, очень здорово воспользовались тем, что было подписано. они воспользовались этим в гораздо большей степени, чем израильтяне. Ну, поживем, увидим. У нас не так много осталось до какого-то перехода или в другую стадию, или перехода к более-менее успокоенному состоянию конфликта на Ближнем Востоке.
Ну, наверное, спокойствия постоянного и вечного там действительно ожидать не стоит. И даже вот эти соглашения, ведь это настолько шатко.
Шатко. Все очень шатко. Нужна какая-то другая система. Но, как мы понимаем, система, даже могучая система, которая была создана после Второй мировой войны, она все-таки система Объединенных Наций, система недопущения нового мирового конфликта, она быстро так начала, ну не то что разваливаться, она начала, я бы сказал, выветриваться. Выветриваться. Тут выветрилось, тут новый фактор — ядерное оружие, тут устремление Советского Союза, тут не советского и не союза устремление, и все пошло, пошло, пошло. Мария, я не знаю, поют ли еще галичи, я просто думаю, что есть любители, которые поют Александра Галича, много поют, но я не знаю даже, какие сейчас есть ли фестивали еще. Вообще в этой тематике наш друг Алексей Кузнецов гораздо лучше разбирается. А мы идем дальше по журналу «Дилетант». По журналу «Дилетант» вот у нас мало голосов, потому что мало, в принципе, народа смотрит о журнале «Дилетант», даже когда он на живом гвозде. Ну, что ж делать, кто смотрит, тот и смотрит. Но почти равенство здесь. Я по ходу дела, я не буду убирать голосование, потому что мы скоро заговорим на тему убийства Кеннеди. Но пока у нас те, кто верит в официальную версию, превосходят тех, кто не верит, на 10%, 55% у тех, кто верит, 45% у тех, кто не верит.
Ну, вот как, может быть, что-то изменится, да? Вы послушаете выпуск и потом отдадите голос.
Каким же прекрасным делом, я говорю без капли иронии или сарказма, занимается Александр Кибовский, оставьте картинку, занимается в своей 611-й камере. Недавно вот посчитали, что следствие окончено, и выдвинули обвинение. Обвинение и Александр Кибовский отрицает. Посмотрим, как будет развиваться этот суд. Но пока, не теряя ни самообладания, а наоборот, мне кажется, освободившись вот от многих лишних дел, может быть, лишних, потому что я всегда очень любил то, что делает Александр Кибовский, атрибутируя портреты, разбираясь в шедеврах. И с удовольствием, когда ты ему приносил вот фотографию моего прадеда со всякими орденами, и чтобы он понял, сказал мне быстро и точно, где, что, за что, когда. Так что вот так. И здесь потрясающая история, картины, которую мы все прекрасно знаем. Это «Неравный брак» Пукерева. Это единственная картина, пожалуй, которая стала известной этого художника. Но Александр Кибовский пишет о том, какого шума она наделала, потому что она вот как раз и пришлась на общественное настроение, которое вот против этой выдачи замуж, ранней выдачи замуж, хотя запретил выдавать замуж до 16 лет Николай Павлович, или до 15, но во всяком случае он поднял возраст этот. И разбирает он картину, в которой не все остается ясным. Но только, конечно, падает легенда, что это именно история художника Пукерева. Это не совсем его история, хотя он действительно изобразил себя в виде шафера с правой стороны картины. Он себя изобразил, но это был не первый вариант. Существует эскиз, где совсем не он. И некоторое время тому назад выяснились обстоятельства, что это обстоятельство, что это несколько другая история. Дальше трудно определить. Он менял те же самые награды, ленты, менял у престарелого жениха, чтобы не попадать в каких-то конкретных людей. Потому что, например, была на эскизе Андреевская голубая лента, а это уже достаточно узкий круг. Достаточно узкий круг. И потрясающая история, увлекательная, и у которой вполне возможно продолжение и новые исследования, и, может быть, они дадут лучше из какого-нибудь более приятного места, чем камера в матросской тишине. Я думаю, мог бы продолжить Александр Кибовский эти исследования. Так что не пропустите.
Вы знаете, на картине так переданы эмоции жениха и невесты. Мне кажется, очень точно, да, и они легко достаточно читают.
Это и трагическая картина. Вот посмотрите, как это вот дальше идет. Вот эскиз, о котором я говорил. Здесь несколько другой взгляд. Другой, совсем молодой человек изображен за спиной у невесты. Кто невеста, в принципе, выяснилось. И вот вы видите ее портрет, уже пожилой, вы рядом с эскизом. Вы видите, как выглядит орден святого Владимира с мечами, военный орден, а не тот гражданский без мечей, который на картине изображен у жениха. И также вот здесь две звезды, и Андреевскую звезду по совету друзей осторожных убрали. Вот идем дальше. Убить президента. И вот мы смотрим, в общем-то, мы смотрим кадр из фильма по Стивену Кингу, где есть альтернативные истории, но где в конце приходит к истории такой, как надо, поскольку мы не знаем, чем изменение и поправка прошлого, подправление прошлого, чем оно может обернуться. Совершенно себе не представляем. И идем сразу к статьям. Ирландский клан. Очень много книг написано про клан Кеннеди, но мне понравилось, что здесь сжато изложена история клана Кеннеди, очень сжато, доступно. И хорошо, становится все понятно. Потому что история этого клана Кеннеди, это, конечно, история очень, во-первых, возвышения ирландцев в Америке. Это еще и, конечно, то, как разбогател Джозеф Патрик Кеннеди-старший, то есть отец четырех братьев Кеннеди, почему-то всегда... Тедди Кеннеди вот все время забывают. Забывают. Иногда забывают Джозефа Патрика старшего, младшего, старшего из братьев, который погиб на войне. Mm-hmm. И поэтому так не хотели, чтобы Джон уходил служить. Джон Кеннеди и Роберт Кеннеди. Кто остался от клана? Все вот мы помним, и об этом вот... Конечно, то, что нас потрясло, меня в детстве потрясло, о чем еще статья, когда стоял маленький мальчик Джон Кеннеди, сын покойного президента, и отдавал честь гробу отца. Маленький мальчик в пальтишке таком. Ну вот мы видим, да, вон и Тедди здесь, слава богу, его вспомнили. И те, кто остался, включая Роберта Кеннеди, сына того, Бобби Кеннеди, который сейчас такую вот довольно, я бы сказал, экзотическую позицию занимает по многим вопросам. И именно по этим вопросам, где он занимает экзотическую позицию, ему и доверили как-то управлять этими вопросами. То есть он министр здравоохранения, такой ковидоскептик, антиваксер и прочее.
Да, какое-то кривое зеркало получается.
Ну,
действительно, ведь очень влиятельный клан, да? Я вот список выписал из этой статьи. Куда ни ткни, извините, там человек очень влиятельный, и тут и послы, тут и...
Ну, послы-то не просто послы, если ты имеешь в виду Джозефа Патрика, старшего отца, то это он был крупный и убежденный изоляционист. А с другой стороны, он достаточно благосклонно относился к нацистскому режиму в Германии. И специально в знаменитой книге «Фатерланд», когда встречает на юбилее Гитлера, приезжает президент Джозеф Кеннеди. Приезжает, когда никто ничего не знает. Просто так вышло, что о зверствах нацистов, о концентрационных лагерях, в связи с тем, что они успешно провели тогда Вторую мировую войну, которая никак не закончится, просто она отодвинулась к Уралу. Но я думаю, что многие из вас и читали книгу «Фатерланд», и видели очень хороший фильм, который был снят по этой книге. И вот там Джозеф Кеннеди.
Вы знаете, я только добавлю тут по поводу их клана. Действительно, там пишут о проклятии. Вот как-то они либо рано по разным причинам заканчивали жизнь, да, либо погибали в автокатастрофах.
Либо болели, как сестра, да. И дело в том, конечно, что даже была такая песня, и Джон Басси пели «Роуз Кеннеди, который хоронит своих детей». Вот в свое время. И это было действительно, вот представьте себе, когда мы узнаем много о семье Кеннеди, мы узнаем, мы следим, мы знаем, как погиб Джозеф Кеннеди, что он погиб на войне, самый старший, в которого как раз все надежды отца были вложены. И знали Бобби Кеннеди, генерального прокурора, министра юстиции, в кабинете Кеннеди, своего старшего брата, драматические истории. И мы вот всегда, вот все это всплывало и всплывало и всплывало, и мы жили этим, и думали, вот сейчас, и очень болели за Бобби Кеннеди. Мы просто искренне болели, вот маленькие мальчишки, мне там 12 лет было, и болели, вот сейчас Бобби Кеннеди станет президентом, и все говорило о том, что он станет президентом. Бац! Серхан, проход через кухню ресторана, и застрелен и Бобби Кеннеди. А если еще взять фон, что один из важнейших людей американской истории 60-х, Мартин Лютер Кинг, был в том же году убит, то совсем как-то остановилось, что же такое происходит. Вот.
Трагическая судьба, да.
Да. Так что эту историю мы знали. Но идем дальше. Не только в этом состоит. 12.11.63-12.30. Это таймлайн. Что я очень люблю в нашем журнале, в «Дилетанте», это таймлайны всевозможные. Можно проследить все. Проследить все, и можно вот минута за минутой. То, что тогда, когда-то мы внимательно все, и вообще весь мир внимательно читал, когда работала комиссия Уоррена, когда ее опровергал окружной прокурор Гаррисон, когда появлялись те или иные версии, просто лавины шли те или иные версии. И сомнение в том, что одна вот пуля как раз могла, что Кеннеди мог быть убит и той же пулей ранен губернатор Коннелли.
Волшебная пуля, которая зигзагом двигается, как да. Говорили.
Да, но там есть объяснение этой волшебной пули. Ольга пишет, что даже в СССР судьба Кеннеди вызывала сочувствие. Не то слово.
Об этом будет статья.
Не то слово. Кеннеди, да, изображает. Вот сейчас нет вот такой, я бы сказал, после смерти Кеннеди сложился вот именно миф о Камелоте, вот что Белый дом времен Кеннеди – это был как Камелот времен короля Артура, да, с благородными, абсолютно благородными людьми, с высокими отношениями. Фотография одна тоже из любимых была, когда в овальном кабинете, под столом буквально, Джон Кеннеди играет со своими детьми, возится со своими детьми. И это действительно представлялось как... Там было очень много закулисья. Очень много было, ну, как сказать, и гульбы, и грязноватости. Но это все как-то подавляло и молодость президента, и то, что очень на него рассчитывали. Не зря Стивен Кинг написал, что вот лучше оставить историю в покое, чтобы именно таким остался Джон Фиджеральд Кеннеди.
Это действительно, это харизматичный лидер. И в Советском Союзе, ведь советское руководство наверняка на него надеялось, учитывая, что...
Начинались завязываться отношения, которые прошли сначала через такое, я бы сказал, политическое обнюхивание в Вене в 1961 году, прошли через мощнейший кризис, и самое главное, никакой мощности кризиса, а именно как из него вышли. И это был выход, был потрясающий. Очень, я бы сказал, тонко было решено все. И то, что знали, и то, что было на поверхности, и то, что было под поверхностью. И разрешение этого кризиса стало, в общем-то, примером. Помнишь, в прошлой передаче «Дилетанты» мы разбирали, что вот по сравнению с этим не было ни шага. Вот при всех переговорах, при Квицинском и его дырке от бублика, которую так ловко перевел Павел Палащенко, что не было этих шагов навстречу друг другу. А тут бабах, кризис 61-го года, берлинский кризис, когда вот там на чекпоинт Чарли стояли друг против друга. И мы можем даже вот, будучи в Берлине, мы можем топтаться именно на тех местах, где шли с одной стороны одни танки, с другой стороны другие танки. Конечно.
Все было на волоске буквально.
Да, но ты предаешься этой чудесной, чудесному развлечению, когда можно... вот эти два камешка, два камня покрашенных, которые обозначают Берлинскую стену, можно вот просто когда ходить и туда-сюда, туда, на запад, на восток, на запад, на восток. Я не знаю, я старый дядька, но мне до сих пор это доставляет большое удовольствие, когда...
Это доставляет огромное удовольствие, действительно. Вы знаете, я очень люблю Германию. Это вообще такая страна, где можно в любом городке взять историческую фотографию, приложить ее к тому, что ты видишь сейчас, да, и сравнить. Берлин, конечно, еще более такое место, да, подходящее для этого занятия.
Да, так что, да, если говорить вот о таком вот плевке со стороны государства в сторону тех людей, которые назвали свой журнал «Горби», назвали свой умный и достойный и памяти Михаила Сергеевича, и развитие того, что было хорошего, и анализ того, что было не очень при Михаиле Сергеевиче, я бы сказал, вот этот плевок. И когда бываешь в Берлине, всегда понимаешь, что вот кто такой Михаил Сергеевич. Вот поэтому он мне и открытку зачеркнул специально, который он там на дверях висит с другой стороны, зачеркнул, что проход запрещен. Миссия, это неправильно, сказал Михаил Сергеевич, и зачеркнул тогда. Вот я ее берегу и буду беречь, наверное, всегда.
Горбачев, да, здесь действительно фигура очень, да, очень,
ну,
ценная.
Вот, возвращаясь к той эпохе, все не так однозначно. Вот как это было, что показал фильм Запрудера, вот этот любительский фильм, который снимался. Как можно, вот здесь это написал Оль Журавлева, если я не ошибаюсь, все не так однозначно у нас. Да, после этого. Да, Ольга Журавлева написала. И здесь у нее замечательные совершенно есть вещи. И очень хорошо, что есть план, как идет. Вот склад учебников. Склад учебников. Откуда могли еще стрелять? Беседка, насыпь. Вот все это то, что так тщательно разбирали по горячим следам этого ужасного преступления, что так разбирали, и здесь можете разобрать еще раз. Я вообще предлагал тогда, мы шутили да, тогда с Алексеем Кузнецовым, когда еще только намечался и откладывался номер об убийстве Кеннеди, что я говорю, а ты пусти просто всю раскадровку фильма «Запрудера», пусти на 16 разворотов. И вот это очень интересно, просто под увеличительным стеклом. Здесь на следующей здесь вот есть фотография такая, тоже с любительского кадра, где вот вычислил кто-то, что там вот человек с винтовкой. Вот там человек с винтовкой. То есть, и я вам скажу, что очень хорошая обложка, которая получилась у этого номера журнала, она тоже на всевозможные альтернативные версии играют, потому что в прицел, который направлен вот на этом кадре, направлен на Кеннеди, это несколько... Вот не с того места, с которого стрелял Освальд. Вот не с того места. Ну уж очень кадр хороший, и здорово сделали обложку.
А там ведь есть еще кадр в статье Ольги Журавлевой, где обнаружили человека в дверях книгохранилища, который похож на Освальда. И это тоже добавило, конечно, в эту картину много неясности. Те события...
И Освальд закричал, я его не убивал.
Да-да-да. А
23 числа.
Убили, да,
а и... тут Джек Руби пришел и застрелил Освальда. Как это
который
так?
Который тоже, в свою очередь, потом еще до апелляции скончался от болезни. Это тоже добавило сюда, конечно, много всего, много разговоров и конспирологических теорий вокруг этой истории. Ух.
Да. И дальше развиваем мы разнообразные версии и сомнения, развиваем их и развеиваем иногда, когда на это есть причины. Идем дальше, смотрим следующую страницу, следующую статью журнала. Кто вы, мистер Освальд? Надо напомнить, мы постепенно узнавали о том, кто такой Освальд. Сначала, конечно, хотя Никита Сергеевич спросил, а мы никак не замешаны, когда его разбудили и сказали ему, что убили президента Кеннеди. Но выяснилось, что не замешаны. И не замешаны, и что привело к таким вот, что где, какой след был, советский след Освальда, это Минск, конечно, радиозавод, на котором он работал. И...
Работал-то, кстати, с Шушкевичем.
Да, да, да. И там вот интересно, как все складывается. А вот винтовка, с которой... Вот будет понятно, не зря я целую статью написал мне, которую мне, спасибо, заказал Алексей Кузнецов про то, как в СССР. Но вот там я не упомянул еще один такой вот ажиотаж. У мамы была подруга, которая работала в торговой палате. Это вот здание биржи на Ильинке. Торговая палата. И там были то, что собирались или думали, закупить или не закупить. И она пригласила маму со мной посмотреть игрушки. Какие есть. Какие игрушки там было. Или брать в производство, или там закупать, скорее брать в производство. И там была детская копия, игрушечная копия винтовки с оптическим прицелом. Вот такой итальянской винтовки. И я помню, как мама, да, я помню, как мама со своей подругой, как они смотрели, ой, из такой ведь Кеннеди убили. Все примеры, это был тогда Кеннеди.
Это было настолько на слуху, даже вот эти тонкости.
Да, 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 все было на слуху, и все вот эта винтовка, которую 500 раз показывали, что это за винтовка была у Освальда, что это такое.
Ну, вообще, сам Освальд человек тоже с абсолютно непростой судьбой. И в детстве все было не так хорошо, да и потом тоже.
И главное, теперь вот нет никаких, после того, как Джек Руби его убил, нет никаких возможностей взглянуть внутрь этого человека и хоть как-то разобраться, где он, при чем он тут. И если он, ну, судя по всему, он действительно убил, и вы считаете, 56% считает, что версия убийства, ну, ничего с ней не поделаешь. Хотя и очень многое непонятно. Да, конечно, Ольга, подозрительно и неясно в истории с его убийством. И то, что мы начинали смотреть уже почти в прямом эфире, сразу новости приходили, сразу приходили кадры, и мы видели все эти кадры с Джеком Руби, и фотографии знаменитые, и Освальд, который складывается пополам, вот так, когда в него стреляет Джек Руби. Очень все это мутное. А потом еще, конечно, с одной стороны, что преступные организации поучаствовали в финансировании выборов, правда, не президентских, а выборов еще в Конгресс Джона Кеннеди, профсоюзы, вот эти очень мафиозные профсоюзы, профсоюз дальнобойщиков, и вдруг Бобби Кеннеди начинает с ними бороться очень серьезно, с профсоюзами. И тут
Переходит
тоже.
дорогу, да,
Да,
буквально.
ну, просто он не столько переходит дорогу, а стремится вот этот огромный трак, вернее, трак ставить.
Перекрыть
Да.
практически, да. А вы знаете, вот тут Николай спрашивает, а почему конспирологии не так сильно развились в случае других покушений, по крайней мере, они не на слуху? Ну, наверное, тут очень много вопросов, действительно. Во-первых, это убийство президента США, во-вторых, вопросов действительно весь много. И
Ну да.
ответы до сих пор не получены на многие из этих вопросов. И много всего происходило, как вот мы уже рассказываем. Это только часть, почитайте номер, там, правда, начинаешь задаваться вопросом, что же
Да.
было на самом деле, почему так?
Почему так? Ну, идем вот как раз мы туда и дальше. Их разыскивают. Вот их разыскивают. Кого можно заподозрить в участии в убийстве? Ну, первая кандидатура, и, кстати, предмет очень большой ненависти в Советском Союзе, я говорю народной ненависти, это Линдон Джонсон, который оказался не таким плохим президентом, и во многом это Джон Кеннеди ему оставил все вот танкинские развлечения и Вьетнам, и Южный Вьетнам, который разразился. Линдон Джонсон отказался выдвигаться на выборы от Демократической партии. И это известный случай, что он слишком много наворотил в своей политике, чтобы избираться на второй, или так как у него было, ну, скажем, не полтора, но срок с хвостиком у него с ноября 1963 года сразу он принял присягу в самолете. Как он мог принять присягу? А где ему принимать присягу? Когда президент еще жив был, но он президент был без сознания, и он был недееспособен, и вице-президент принимал присягу. Сколько раз
Да, так и
вы видели?
происходит по Конституции США.
Да?
По-моему, так даже, если я не ошибаюсь, было с Джо Байденом, когда ему даже делали операцию. Да, он был в этот момент, собственно, недееспособным, и там
Ну, у нас, да,
эта
отдай
присяга была.
чемоданчик, говорил Ельцин Черномырдину. Вот, где чемоданчик, говорил, когда он вышел из-под наркоза. Это, в общем-то, это такие меры всегда принимаются. Далее идем. Сладкое слово «секреты». Вот я вам рекомендую очень внимательно прочесть эту статью. Эта статья того стоит, и она, вот нет, конечно, ни у кого времени, у большинства людей нет времени читать огромную опубликованную часть гигантского объема документов, которые были сейчас рассекречены. В основном это, конечно, больше говорит о спецслужбах, об их косяках, о взаимоотношениях между спецслужбами США, о том, как проходило, как организовывалась охрана, что было, что волновало, что не волновало, реакции. И внимательно прочитайте, и если вы будете дальше следить за публикацией документов, то это даст вам эту стартовую площадку, как на мысе Канаверал, который какое-то время был мысом Кеннеди. Так что про секреты читайте, но они ценные, но не столько для понимания убийства Кеннеди или какого-нибудь даже, ни в коем случае не сенсационного понимания причин убийства Кеннеди и хода убийства Кеннеди, сколько для исследований именно, как работает машина спецслужб, как работает вот эта государственная машина, машина Соединенных Штатов Америки.
Ну вот действительно, секретность ведь стала самостоятельной частью истории убийства.
Конечно, конечно, да.
А как рассекречивали эти документы? И Дональд Трамп при первом своем сроке обещал это сделать. А спецслужбы сказали, что мы какую-то часть придержим пока и сделаем это попозже, рассекретим. Джо Байден тоже предпринимал некие действия, но там все, всегда что-то мешало.
Вы знаете,
многие, наверное, ждали.
Вы знаете, есть такая вещь, как направленное рассекречивание. И вот когда я, например, читаю в наших официальных сообщениях российских, что ФСБ рассекретило такие-то, такие-то документы, особенно документы о тех эпохах, которые меня интересуют, это 30-е годы, это конец 30-х годов, и я бросаюсь за этими публикациями, за этим, и не вижу там ничего принципиально нового, чтобы могло... Это обычно... рассекречивание, которое у нас идет, это дополнительных документов, которые каким-то образом, ну, акцентируют версию, особенно во всем, что касается пакта, отношения с балтийскими странами, отношения с Польшей и Германией в 30-х годах, которые акцентируют, но рассекречено, во всяком случае, обработано и пущено в научный оборот было масса документов. Масса документов. Вот, так, я хочу Лене Лебедевой ответить, что это, во-первых, не моей маме, а подруге моей мамы, вы могли быть обязаны ГДРовской куклой, но вот многие вещи из них появлялись, но то, что в торговой палате было, но многое ей просто приходило напрямую, из ГДР, из социалистических стран просто напрямую. Но надо было в Лейпциг. Ух, за все, за железными дорогами, за вагончиками, за чем угодно нужно было. Машинками ГДРовскими, моделями, очень хорошими, кстати, моделями самолетов, вертолетов. Были очень хорошие модели. Во всяком случае, по сравнению с нашими, они были просто идеальны. Так, идем дальше. А то мы успеем, только, в общем-то, следствие вели. Это комиссия Уоррена, это окружной прокурор Гаррисон, это люди, которые разные комиссии, которые появлялись и после убийства Кеннеди сразу, и через некоторое время, и... Все это дополняет наше представление о том, что произошло в Далласе тогда и что этому предшествовало. Но вот мне кажется, что совершенно необходимый обзор этого нужен. Просто нужен. И как здесь во всех материалах, это четко, ясно и доходчиво, и дает базу для дальнейшего изучения.
Так. Вот столько десятки ведомств комиссии, а противоречия не устранены.
Противоречия не устранены, многие, но, в общем-то, ну, сейчас, если говорить, вот как 55% тех, кто проголосовал у нас, вот, ну, нет ничего, чтобы указывало на то, что не Освальд убил Кеннеди. Ну, вот нет ничего. Так, идем Идем дальше. Ну вот как мы переживали. Я, вы знаете, с особыми чувствами писал эту статью, и я ее рискнул и сделал очень личной, потому что она начинается с того, как, что абсолютная правда, как газета, та, которая здесь опубликована 23 числа. И эту газету мы с мамой видели, когда я шел в школу. В первый класс она меня водила, школа была довольно далеко. И вот сначала мы увидели эту газету, мы уже знали. А потом бедная Анастасия Евдокимовна не могла нас посадить, потому что бурно мы обсуждали. Семилетние ребята, первоклассники мы обсуждали. И, конечно, судьба Кеннеди, это стало много, много вещей. Просто было дано распоряжение, что первая трансатлантическая трансляция была организована. Это вообще первая трансатлантическая трансляция, которой показывали похороны Кеннеди. И мы с папой и с мамой их смотрели. А здесь вот так же неделя вышла, а Джубеевская тогдашняя неделя, любимейший вот 60-го года еженедельник, который мы покупали всегда, она вышла с огромным портретом Джона Кеннеди. Как осуждали, во-первых, восхищались Жаклин Кеннеди, совершенно несправедливо, на мой взгляд, сравнивая с Ниной Петровной, это просто две абсолютно разные женщины. И я здесь пишу, что это очень несправедливо, особенно если посмотреть, вот на предыдущем развороте была фотография, большая, Джон Кеннеди, вот видите, справа, здесь внизу, и вот стоит Нина Петровна Хрущева, стоит, да, она одета скромно, но она одета очень прилично и очень достойно. И воспоминания Жаклин, например, о ней есть, и воспоминания прекрасные, и она написала очень нежное, я бы сказал, письмо, нежное материнское письмо Жаклин Кеннеди. И, кстати, в Вене они очень много говорили о детях как раз. Хрущев не поехал. И ситуация была не очень такая однозначная, я бы сказал, с публикациями газет сразу и советским следом, который... Но поехал туда Анастас Иванович Микоян. Анастас Иванович Микоян – одно из первых лиц СССР. И вот на следующем развороте есть фотография с вот такой подборкой из книги Нины Львовны Хрущевой о том, как решали, кто поедет. И вот Анастас Иванович как раз у могилы Кеннеди. Он здесь запечатлен. И он же... Нет-нет-нет, Анастас Иванович не посол, не просто. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет. Это был Анастас Микоян. И Анастас Иванович Микоян привез досье Освальда, вся история Освальда, и он привез документы, которые ясно и удовлетворительно доказывали, что нет там советского следа. А его и не было. Да.
А про Освальда говорили публично в Советском Союзе?
Да еще как. Публично говорили, но вот...
визит в Советский Союз тоже был?
Вскользь. Это уже потом, в аналитических статьях, и как, что там, и вот, пришпилили это. Ну, скрывали, конечно, очень много. Скрывали, конечно, очень много. И про советскую часть освальдовской истории знали мы достаточно мало. Но потом постепенно узнавали, когда это уже перестало быть действительно козырем для того, чтобы обвинить Советский Союз. Где-где, а в убийстве Кеннеди, в общем-то, Советский Союз был ни при чем. Не с чего советскому руководству тогда было каким-то образом убивать такого человека, как Кеннеди. И перспективы были хорошие.
Да. Кстати, а у Шушкевича нет воспоминаний об Освальде?
А вот я не знаю. Вот я не знаю. Вот, может быть, какое-то интервью он давал. Вот надо посмотреть. Вот я вот точно не знаю. Вот...
Если он его вообще запомнил. Хотя, наверное, американец...
Ну, американец должен быть. Ну, американец, редкость. Да. Да, тем более они вот на одной фотографии. Вот. Бедная, ну что, была в ужасе, это выползание из автомобиля. Ну, Горлинка, дорогая моя, вы окажитесь в этой ситуации. Я думаю, что это был такой ужас, Вы представьте себе открытый автомобиль, в котором вы жена президента, и вроде бы такая охрана, такое все должно быть. И вдруг, как писали в одном, меня аж передернуло, писали в одном, Джон Кеннеди поднес руку к затылку, а затылка-то уже и не было. Ужас. И вот все это происходит рядом, рядом. Да.
Кошмар.
Да, обожали Жаклин, но Жаклин страшно осудили, когда она вышла замуж за Анасиса. Вы прочтите, вот у нас в семье это были дамские дебаты невероятные по этому поводу. Горлинка, некуда было сползать вниз, понимаете? Некуда, оттуда нужно было куда-то, ей было страшно куда-то деться, и она вот, и когда, и плюс еще распоряжение охраны, когда охранники давали противоречивые указания, вот. Ну, вот такие
да,
вещи.
Никто не понимал, что происходит, действительно, да. Откуда стреляют, кто стреляет. А ведь, по-моему, именно после этого президентов больше не возят в открытых автомобилях. Теперь
да.
Это закрытие.
Да. Ну да, последний, кто ездил в открытых, это был папа Иоанн Павел II, а потом так называемый папа-мобиль со стеклом, вот таким вот, со стеклянным куполом. Ну что же, да. Да. Ну, давайте сейчас просто мы назывно. Ну, вот как называли, да, от аэропорта до Курицы. Ну, вот только с мыса Канаверал имя Кеннеди потом сняли. Идем дальше, стремительно, я бы хотел. Про алексеевцев. Очередное Кирилла Александрова у нас есть. Очень можно просто сделать подборку истории и добровольческой армии, и других формирований русской армии, которая воевала против большевиков и других. Три в одном, стулья, как из нескольких знаменитых стульев получился универсальный стул, который, наверное, в себя лучшие черты. А стульик я обожаю, Юлия Демиденко, это обожаю Юлии Демиденко рубрику. Ну что ж, поехали. Был ли... О, это Ольга Дмитриева, был ли княжич? Это про старшего загадочного брата Ивана Грозного и Соломонию Сабурову. Очень, как всегда у Ольги Дмитриевой, бывает очень такое четкое, ясное, жесткое изложение событий. Увлекательно. Не знаю как. Ну и Люблинская уния, это великая картина великого художника Яна Матейко, исторического художника, где и бывшие, и не бывшие на этом сейме люди, но символика, я бы сказал, символика исторические картины, которых много было в те времена, даже и подписание там Декларации независимости американской, которая тоже тут разбиралась, там не все присутствовали, кто здесь упомянут был, кто был изображен на картине. Читайте внимательно и посылайте. Да, Галина, Кудеяр-атаман. И вот эту легенду про Георгия, Юрия, старшего брата, от другой жены Василия Третьего, старшего единокровного брата. Вот, Раби Давид из Люфтваффе, это мы, у нас и Борис Хавкин нам расскажет. Это об истории, и вот здесь не зря Франц Йозеф Штраус, которого так не любила советская пропаганда, но он возродил как раз. И вот вообще это был удивительный деятель Христианского социального союза баварского, который союзник Христианско-демократического союза. И не зря аэропорт Мюнхенский, который черт знает где от Мюнхена находится, но называется именем Франца Йозефа Штрауса. Нецелесообразная закупка. Вот машины. На каком уровне решалось, иметь или не иметь в свое время машину, например, Константину Симонову? Какие были, у кого были личные машины еще до войны? Как они были?
Почему отказали, интересно? Неужели это настолько повлияло бы на ситуацию? Это же целый Симонов.
Ну, отказали. И этим привели. А у нас нет. Мы вот...
Исключение.
Да. У нас нет исключений. Ну ладно, бог с ними. Сама ситуация, когда вот приобрести автомобиль, это надо спрашивать разрешение там, я не знаю, в ЦК ВКПБ и так далее. Да, про авиацию Первой мировой здесь будет. Эти вот авиаторов, евреев, авиаторов были и сообщество, и братство были после Первой мировой войны, естественно, во Вторую мировую войну. Ну да, была другая ситуация в Германии, как вы понимаете, там что-то случилось. Ну вот, и тут есть и Дмитрий Быков у нас. И Дмитрий Быков о Кнуте Гамсуне. Вот, тоже покупайте Дмитрия Быкова, собирайте Дмитрия Быкова. Вот,
Тут,
после 1
кстати, в чате
сентября, да.
был вопрос про путешествие
А, да, обязательно,
Осенне-Весенина.
обязательно,
Вот тут есть
да. Николай
статья.
спрашивал. Обязательно, и есть статья про путь Одиссея, есть статья, и обязательно будет у нас в эфире в течение этого месяца, будет у нас Арсений Веснин, и я так думаю, что и печатается это и на ленте «Дилетанта». Так что мы следим, мы следим.
Это первая статья. Та предыдущая в прошлом номере была такая вводная, да,
Вступительная, да, вводная,
вступительная,
да.
подробности его маршрута и вообще цели и все подобное. А вот сейчас первая такая статья полноценная о первой точке, о первой остановке. По-моему, это великолепно, это очень интересно.
Да. Галин, да, вчера хороший не так был, а Валерий Чкалове и двух судах над ним была, да. Это очень интересно. Вообще вот тоже очень интересно. И вот летчики 30-х, летчики между войнами. И вы правы, что во многих странах и вот тот невероятный культ, который был в Советском Союзе, полярных летчиков. Вот, хорошо,
Да,
все.
подведем итоги голосования. Мы вас
Да,
спрашивали в самом начале, верите ли вы.
53-47. Больше стало сторонников не Освальда, противников теории Освальда. Ну вот, во всяком случае, спасибо вам большое. 53% все-таки. Мне кажется, что это вот именно так, как и существует на свете. Так, как и
Почти
существует.
50/50,
Да.
да.
Можем, конечно, еще сделать, будет ли Алькатрас снова тюрьмой, потому что про это есть статья и все кинофильмы, посвященные побегам из Алькатраса, это все тоже у нас есть в номере. Отличный номер, есть что читать.
Это
Так что,
правда.
да.
Покупайте, и мы будем подробно
Да,
рассказывать по пятницам в программе
diletant.shop – самый
«Дилетанты».
прямой способ купить. Спасибо.
Да. Спасибо большое. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами, а Сергей Александрович еще через час вернется в эфир «Живого гвоздя» в программе 2025. Аркадий Дубнов.
Да, Аркадий
Аркадий Дубнов.
Дубнов. Так что внимательно, я буду задавать массу, и вы тоже задавайте массу вопросов про весь регион, про Иран, Израиль, все, что вокруг, все, что было, все, что будет. Все будем разбирать это с Аркадием Дубновым. Спасибо.
Спасибо. До
До
свидания.
встречи.